Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, июнь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 19 градусов. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, пишет Дягилев. Алексей, с добрым утром, хорошего эфира, рад слушать, пишет Виктор Яковлев. Алексей, доброе утро, всем хорошего настроения, друзья, пишет Вася Куролесов. Ни дня без беспредела со стороны Штатов. Это же не страна, так себя ведут отдельные люди. Может, так-то ими заняться и переселить на Луну, или перекупить, пишет Мышел. Перекупить американцев, забавно. Забавно. Ливерный Шольц заявил, что во всех экономических проблемах Германии виновата Россия. Интересно, в гибели мамонтов тоже виновата Россия, пишет СВ. Но СВ все равно никто не перещеголяет. Там политика одного из Армении, который вчера сказал, что это Россия что-то там отвоевала. Как? Я даже, понимаете, не могу воспроизвести по памяти эту фразу, потому что она настолько... Ну, абсурдно, что ее можно только воспроизвести дословно. Значит, Армен Григорян, секретарь Совета Безопасности Армении. Главное то, что... Так, нет, не то, подожди секунду. Вот, это Россия захватила Нагорный Карабах, а потом передала его Азербайджану. Да. Это же вчерашнее заявление Армена Григоряна. Это произошло, когда мы полностью зависели от России. Россия пришла, отобрала у нас Нагорный Карабах, вернула его Азербайджану, потом ушла. Вот и вся реальность. Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Армен Григорян, секретарь Совета Безопасности Армении. Это вчерашнее заявление. Вот, я считаю, что его уже, конечно, ни один Шольц не перещеголяет. Он вообще в топе абсолютно. Ему уходит... какая там награда? Оскар. Тэфи, я не знаю, какая награда, но вот она в любом случае уходит этому человеку. Понятно, с Шольцем одну травку курили, пишет СВ. Что Колокольцев забыл в США, пишет Бостон? Это обалденный вопрос. Во-первых, сам факт того, что, значит, Колокольцев отправился в Соединенные Штаты Америки официально, на самолете, на официальном, все, то есть это не там, что по своему желанию просто вдруг ему там захотелось слетать в Америку. Нет, это официальный визит. Самое интересное, что американцев Колокольцев внесен в списки, значит, тех, кто не имеет права находиться на территории Соединенных Штатов Америки. Ну, видимо, дело такое серьезное, что они в этот раз решили не заметить собственные списки. Вот, все, они такие, ладно, ничего страшного. Вот, решаются какие-то дела. Интересно тоже, да. Вот. Это до какой степени нужно не уважать свой народ и его историю? Люди погибали, защищая родные земли, чтобы потом пришли такие вот недоумки и несли такую пургу. Это вообще немыслимо, пишет Борисович. Ну, вы примерно говорите так же, как вчера Мария Захарова относительно вот этого человека сказала, который в Армении рассказал, что, оказывается, Россия захватила Нагорный Карабах и подарила его Азербайджану. Вот как оно, оказывается, было там. Грузины совсем распоясались, теперь еще и Португалию вынесли, пишет Василий. Я не слежу за футболом. Василий, если есть желание всем рассказать, пользуясь нашей программой, пожалуйста, можете это сделать. Но я так понимаю, что уже как бы информация доложена. И какой счет, Василий? Возьмут и арестуют? Нет, пишет МТВОРС. Кого, Колокольцева, что ли? Ну, а вы думаете, он туда полетел вне того, что об этом знают американцы, что ли? Нет, ну это же договоренности. Конечно, не арестуют, вы что? Жалкие и трусливые правители, которые не имеют мужества признать, что проиграли в противостоянии. После развала Союза все республики были в одинаково плачевном состоянии, но кто-то смог развить свою экономику и стать сильнее, а кто-то не смог достичь успеха в развитии. Кто мешал признать Карабах все эти годы? А теперь вот виновата Россия, пишет Борисович. Счет 2-0, все говорят. Счет 2-0, это Грузия с Португалией, да? Армен Григорян — это лидер группы «Крематорий», пишет Василий. Нет, это... Хотя, может быть, это один и тот же человек. Нет, вроде нет. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Все, я не знаю. Я не разбираюсь в группе «Крематорий», честно сказать вам. Вот. Так что вот так. В свое время Бородин тоже полетел в США на инаугурацию официально, и там его арестовали, пишет ДК. Да, посмотрим, что будет с этим. Полетел вручить ордер на арест Байдена, пишет Зурита. Шольц сказал, что были у нас в России прекрасные времена, но это было ошибкой, пишет Абили Фокенфлайф. Я когда услышал, что значит, Германия не вернется к прежним замечательным, старым добрым временам, я когда слышу от немцев, когда они говорят «старые добрые времена», у меня почему-то такое ощущение, вот сразу, знаете, вот даже не то, что ощущение, я сразу представляю себе человека, который на губной гармошке играет где-то и бреется опасным лезвием, заточив его кожаный ремешок, где-то на берегу реки что-то посвистывает какой-то, знаете, такой очередной Шольц, вот, с такой вот стрижечкой, когда виски выбриты, а сверху еще осталось, вот, и он, значит, в галифе, в сапогах, по пояс все-таки голый, вот, бреется, ну и рядом кто-то еще на губной гармошечке там, вот. Мне кажется, когда немцы говорят «старые добрые времена», всех должно сразу кидать в пот, когда они говорят «старые добрые времена». Но он, наверное, имел в виду «старые добрые времена» вот эти вот, когда мы им за бесценок отдавали свои ресурсы, а они за счет этих ресурсов строили свою экономику и чувствовали себя прекрасно. Он имеет в виду, это было ошибкой. Я тоже считаю, что это было ошибкой, не надо было этого делать. Надо было, чтобы Германия никогда не стала вот такой Германией, которой она стала. Не надо было туда вкладываться нисколько вообще. Не было в этом никакого смысла. Может быть, и объединению Германии не надо было способствовать. Да, может быть. Стоит порассуждать на эту тему. Все равно вот смотришь по результатам выборов, которые у них проходят в Европарламент, и видишь отчетливо, что есть Западная Германия и Восточная Германия. Может, и не надо было это все объединять. Вот. Испущенные подтяжки висят до колен, пишет Андрей. Да-да-да-да-да. И он что-то там насвистывает, понимаете, такое. Ну вот, что-то про Германию, которая превыше всего. Вот. Ну, сейчас в основном, как бы, мы узнали, что Украина превыше всего, благодаря украинцам, которые все время об этом говорят. У них это звучит что-то по типу «панад усе» или «усё». Ну, «усе», наверное, «усе». Сложно, когда выдумываешь язык, как-то приноровиться к его правилам. Во сколько сегодня битва Трампа и Байдена, пишет Василий. Ну, так вот, технически она не сегодня, на самом деле. Она завтра. Завтра очень рано. Где-то в три. В три. Ну, утро... Ну, вообще, три ночи, говорят. Ну, вы сами там определитесь. Утро, ночи у вас. Хуситы рулят, пишет Сергей. Ну, хуситы, говорят, у них гиперзвуковая ракета появилась какая-то новая, классная. И они ее даже запустили, даже показали, как они запускают эту гиперзвуковую ракету. Вроде даже что-то ей поразили. Ну что ж, не устаю удивляться инженерному гению хуситов. Что ж, они, видите ли, превосходят Соединенные Штаты Америки в своих начинаниях. Почему? Потому что у американцев-то нет, а у них уже есть. С другой стороны, интересно было бы узнать о качествах этого гиперзвука, да, что он собой представляет. ЦБ заявил, что россияне все больше влезают в долги, потому что богатеют, ололо, Зоидберг богач, пишет Мышел. Что, прям так и заявили, Мышел? Как цитата звучит? Скиньте мне цитату. Арестович назвал украинцев детьми в горящем дурдоме, пишет Наталья. И чё? Наталья, вот откровенно говоря, вы долго еще будете слушать, что говорит Арестович? Ну, мне просто интересно, я просто у вас хочу спросить. Вам он нравится как мужчина, может быть, я не знаю? Ну, вот какая разница, что сказал этот человек? Вот ей-богу. И кому он там интервью дал? Вы мне каждый день о нем пишете. У вас какая-то влюбленность? Так вы ему пишите, если у вас влюбленность. Только не забывайте, что он экстремист и террорист. Да, вкладываться нужно было в Саратов, Курск, Кострому, Ростов, пишет 63-й. Конечно, я с вами полностью согласен. Вот. И витрин никаких не надо было Советскому Союзу сделать. И производство не надо было переносить в эти все советские республики, в которых эти производства строились и переносились, в которые они... из центральной части. Все надо было аккумулировать в рамках РСФСР в первую очередь, ну и какие-то, может быть, производства, которые невозможно были в границах РСФСР, или какие-то объекты, ну, допустим, там, объект, который помогает запустить ракету в космос, вот удобнее его сделать где-нибудь подальше, ну, тогда можно было бы, наверное, делать где-нибудь подальше. Да. Для меня хуситы — это что-то из «Звездных войн», те, которые с длинными ружьями, в пустыне живущие, пишет Василий. Знаменитый Хуситский технологический университет, узнаю почерк выпускников конструкторского факультета инженерии, пишет Борисыч. Я удивлена просто, я хочу закончить войну, пишет Наталья. И что, и зачем вы для этого цитируете Арестовича, что это как-то поможет нам закончить войну, как вы говорите, или что? То есть вы мне каждый день пишете о событиях, которые произошли в жизни этого экстремиста и террориста. То он там поговорил с какой-то Собчак, то он еще что-то сказал. Вот я вам как бы докладываю, мне все равно, что он сказал, и все равно, что он будет говорить, и все равно, что он говорил до этого. Вот. И я не понимаю, как вы связываете в своей голове как бы два факта. Вы хотите как можно быстрее закончить войну, как вы говорите, и при этом докладываете все время о каких-то событиях в жизни этого пропагандиста, экстремиста и террориста. Где связь-то, я не понимаю. Вот. Мы же сказали, можем тоже передавать оружие, пишет Трупанов Сергей. Вы, ну как, это заявление президента вы имеете в виду? Потому что он говорит о перемирии, пишет Наталья. Наталья, пусть говорит, что хочет. Он может повлиять на что-то? Ответ – нет. До свидания. Как считаете, нужно ли стереть с лица земли Киев, Одессу и так далее? Согласны ли вы с Соловьевым, пишет Вадим Фахреддинов. Ну, Соловьев предложил, как я понял, дать 3 дня на выезд из города и потом стереть с лица земли эти города. Ну, не знаю, насколько это может быть эффективным, если честно. Я посмотрел комментарии в интернете, увидел, что выходцы с Украины недовольны заявлением Владимира Соловьева. Они говорят, что же это такое, это страшное дело. Потом посмотрел другие комментарии в интернете, где люди говорят, нет, ну, в принципе, если 3 дня-то дать на выезд, то, в общем-то, он прав. Короче, идет дискуссия. Дискуссия идет в интернете. Вот. Я же вижу ситуацию следующим образом. Надо победить, вот, с наименьшими потерями для нас. И средства, которыми это будет достигаться, могут обсуждаться. Вот, обсуждаться. Но, как показывает практика, исходя из действий наших вооруженных сил и наших политических властей, мы знаем, что мы действуем максимально гуманно. Достаточно сравнить действия Израиля на Ближнем Востоке, да, ну, там у себя в регионе, с действиями наших вооруженных сил. И сразу все встает по своим, на свои места. Но негодование и ярость некоторых наших сограждан, да, и желание жестко наказать те режимы, которые выступают сегодня против нас, я понимаю, если честно, я понимаю. Выгодно для нас это пройтись ковром, кто хотел, тот уже уехал, пишет Дмитрий. Да-да-да-да, Дмитрий, это все очень интересно, но я еще раз говорю, вот Израиль прошелся ковром, как вы говорите, и че? И че? И че? Такой вот вопрос, я его повторил вроде бы 3 раза, и повторю еще раз, и че? Вы все любите слушать какие-то яркие заявления, я так понимаю, да, и сами любите их делать. Я говорю об эффективности тех или иных действий. Вот Израиль стер с лица земли сектор Газа. Дальше что? Ничего, ничего, все. Поэтому надо смотреть, что эффективно по-настоящему, что по-настоящему помогает нам победить, учитывая тот факт, что воюем-то мы, конечно, не столько с какой-то там непонятной Украиной, а воюем-то мы совокупно со всем Западом. А у Запада в запасе еще есть всякие Польши, Молдавии, Прибалтики. О, что там только нет всякого интересного. Поэтому задача-то у нас каким-то образом сделать так, чтобы вот те ребята, которые всех этих остальных бросают в огонь, чтобы они как бы поняли, что для них это невыгодно. А как сделать так, чтобы это для них было невыгодно? Вот это вопрос, вот это сложность. Если, в принципе, так вот взять и взорвать, вот предположим себе ситуацию, при которой мы берем и взрываем какой-то город. Взрываем вообще, напрочь, уничтожаем, все, его нет. Типа Хиросима и Нагасаки, вот как американцы делали. Вот. Город в Европе даже. Это как уязвляет американцев? Пожалуйста, 30 секунд размышления. 30 секунд вышли. ну, такие фантастические 30 секунд. Никак. Ответ никак, уважаемый ведущий. А, да, спасибо большое. Ваш ответ абсолютно правильный. Американцам нас плевать. Да? Шаг за шагом, опорник за опорником, другого пути нет. Нет рецепта быстрой победы, пишет XMR. В случае Израиля легче брать позиции, по моему мнению, так как меньше позиций для оппонента, пишет Дмитрий. Где победа-то у Израиля? Они уже скоро год там ковыряются, и чё? И ничего. А имидж международный ужасный уже. Опять картины. Вот вчера вся мировая общественность об этом говорит. Вот, школу разбомбили, там опять дети, опять, ну, мертвые дети. Эти картинки ужасные абсолютно, которые даже публиковать невозможно, просто я их уже не публикую, такие вещи, потому что, ну, это, такое смотреть невозможно. Невозможно, несмотря на то, что мы уже чего только не видели в этой жизни. Так вот, благодаря интернету, благодаря людям, которые все снимают на планете Земля происходящее, мы что только не видели, но все равно смотреть невозможно. Вот. Дядя в Одессе живет, он бы с удовольствием уехал вместе со своими сыновьями, но ведь не выпускают, странно бить ядеркой по вполне лояльному населению, пишет Анатолий. А я не понимаю, о чем мы это обсуждаем. Ну, эмоциональное высказывание, да, ну, там кто-то возмутился. В чем вопрос-то? Вопрос наших слушателей заключается в том, какие действия и кто поддерживает. Я поддерживаю те действия, которые ведут нас к победе, и не поддерживаю те действия, которые не ведут нас к победе. Понимаете? И даже если это действие, которое не ведет нас к победе, очень пафосное, и оно очень громкое, и оно прямо «ага», но оно не ведет нас к победе, а ведет только к пафосу и к жестам каким-то ярким, невероятно, вот, да еще и совокупно может нам навредить. Я такие действия не поддерживаю. А какие это действия? Это вот давайте рассуждать. Воюем мы с СШП, а коллективный Запад лишь их вассалы, которым их не жалко. Радикальные удары нужны только по первоисточнику зла, пишет 63-й. А по первоисточнику зла удары мы наносить не можем. Правильно? Правильно. Ну, если только не найдется какой-нибудь прокси рядом с Америкой, которая захочет умереть в войне с Америкой. Пока таких прокси не находится. Все, все. Вот у нас, к сожалению, возле нас есть американские прокси, которые готовы умирать. Даже если не готовы, все равно будут умирать за Америку. Вот они возле нас есть. И они умирают за Америку, значит, атакуя Россию. А у нас, вот, у них, возле них, наших прокси нет, которые будут умирать за нас. Вот их нет, и все. И поэтому вот так. И поэтому вот так. И поэтому мы это уже 100 000 раз с вами обсуждали. И когда мы говорим, надо бить по Америке. Чем бить по Америке? Чем бить по Америке? Своими ракетами напрямую не можем. Не можем, не можем. Американцы тоже своими ракетами напрямую не могут. Они все равно изображают, что это все делают украинцы. Они изо всех сил изображают. Мы им уже говорим, мы знаем, как это все делается. Они говорят, нет, 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 мы не сторона конфликта. Вот, что вы такое говорите? Нет, мы не страна конфликта, мы просто стоим рядом. Нам нужны такие силы, которые будут просто стоять рядом с Америкой и просто будут по ней бить. Есть такие силы? Нет. Все, давайте обсуждать следующую тему. Науськать хуситов и затопить авианосец с гиперзвуковым залпом, пишет Дело Техники. Хуситы с удовольствием затопят авианосец, но авианосец расположен в нескольких тысяч километрах от Соединенных Штатов Америки. Это, конечно, будет болезненно, это будет ужасно для них, они будут скорбеть, но это в нескольких тысяч километров от Соединенных Штатов Америки, им без разницы. Посмотрите, где Соединенные Штаты Америки, где Красное море, как бы все вам станет ясно. Вот очень часто говорят, ударить ядеркой по США, но вот простые люди в США, что разве не люди, мы ведь с Гитлером воевали не просто так, нужен другой путь и другие способы, говорит Михаил. Кстати, Михаил вообще прав. А что, американские дети, это что, не дети, что ли? Вот честно, а вот американские старики, это что, не старики, что ли? А женщины американцы, ну там как бы всякое может быть сейчас, там родители один, родители два, ну ладно, ну вот дети американские, разве не дети, такие же, как наши дети, а? Такие же. Но вы говорите, ну они-то наших детей не жалеют, они наших детей убивают. Так, а вы предлагаете быть такими, как они, и начать убивать их детей, правильно? Я думаю, что Россия на это не пойдет. Вот. Вот не пойдет. Все те, кто хочет куда-то ударить, купите себе глобус и бейте по нему, пишет Алекс Поляков. А видели, как бандеровцы мощно укрепили свои позиции на поле боя, приняв закон об английском языке в качестве официального, пишет Борисыч. Да, да, да. Да, это, конечно, своевременная вещь. Но на самом деле раб должен говорить на языке хозяина. Ну, не хозяину же учить язык раба. Я, кстати, говорил 100 тысяч раз об этом и еще в 100 тысяч первый раз скажу. Одну очень важную вещь. Украинский язык никому не нужен. Это изолирующий, не нужный никому язык. Почему? Потому что все равно либо английский придется учить, либо русский, либо китайский. Ну, в общем, есть языки ООН, языки международного общения. Вот там французский, может быть. А украинский изолирующий. Он сам в себе варится, он никому, в общем-то, не нужен. Он в любом случае, как бы, вымирающий язык, вряд ли на нем будут говорить все больше и больше людей. Все меньше и меньше людей будут говорить на украинском, если вообще считать это языком, а не говором там и так далее. Да? И поэтому, когда они везде там пропихивают Украина, 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 надо говорить по-украински, это абсолютно бесполезное занятие. Оно обречено на провал. Не будут говорить по-украински и не будут учить украинские люди. Нет в этом просто смысла. Надо тогда сразу английский учить. Ну, это логичнее, по крайней мере. Вот если человек по-русски говорил на Украине, да, живя, ему говорят, все, не говори по-русски. Он говорит, как можно, какие языки? Ему говорят, украинский можешь учить. Он говорит, ой, ну вот начинается, кит-кот, вот это все. Он говорит, ну можешь английский выучить. Он говорит, ну тогда уж английский. Хоть где-то пригодится, да? Как бы, хоть где-то пригодится английский, а ваш украинский, я не понимаю, где пригодится. То есть, представляете себе ситуацию, вы куда-то едете, и где вам может пригодиться украинский? Нигде. Он даже на Украине не пригождается людям, на самом-то деле, как показывает практика. Поэтому все логично, то, что делают нынешние квази-власти украинские. Они сразу переходят на английский язык и правильно делают, а что делать? Вот, нормально. Колония должна говорить на языке метрополии. Вы же видите, например, по, ну, исторически, как там разные страны становились франкоговорящими, там, англоговорящими, испаноговорящими. Все очень было просто, были племена. В эти племена, ну, так сказать, к этим племенам приходил белый человек. Белый человек был носителем определенного языка и культуры, и он этот язык, эту культуру насаждал этим племенам. То есть он их, так сказать, захватывал и учил на свой лад. Ну, типа, вы будете говорить по-испански, потому что вы теперь часть, там, нашей империи, Испании, там, да? Говорит, а ты будешь говорить по-английски, потому что ты теперь часть, вот, Великобритании, нашей империи британской. И все, все. И так вот получилось, что идешь, в Африке есть французские, есть франкоговорящие страны, есть англоговорящие страны, есть там еще как-то говорящие страны. Латинская Америка, там, да, смотришь тоже, как языки появлялись у людей. Вот. То, так что Украина, она, конечно, по логике должна говорить по английский, потому что это, ну, удобнее, потому что, ну, каждый раз через переводчика общаться со своим работником, уборщиком, там, я не знаю, нянечкой, это бесит, это раздражает. И англичане, конечно, хотят, там, американцы хотят, англосаксы, как говорят, ну, хозяева, они хотят, чтобы колония говорила на их языке, все. Ну, и как бы все было написано сразу на их языке, потому что это удобно. Ну, вот, это как бы упрощает коммуникацию для них, да, и там отдавать приказы легче, потому что если раб не понимает, когда ты ему отдаешь приказы, ему приходится объяснять это долго, нужно, отдал приказ там, типа, принеси, унеси, и тот понял там, да, хорошо, и сделал. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Дмитрий пишет: «Алексей, вы критикуете громкое высказывание Соловьева». Вообще-то я его не критикую. Я, может быть, вам как бы непонятен, но я его не критикую. Я говорю, что он высказывает свою точку зрения, и он имеет право на эту точку зрения. Вот. И более того, те, кто его критикует, я так внимательно наблюдаю, что его сейчас критикуют. Некоторые, я еще раз скажу, выходцы с Украины. Вот, разные, вот, и я, например, от них тоже слышал интересные идеи, которые, в общем-то, были похожи на эти идеи, которые высказал Владимир Соловьев, но теперь они его критикуют, и, может быть, я ошибся, конечно, в каких-то своих воспоминаниях, но, по-моему, я не ошибся, вот, поэтому нет, я никого не критикую, не вижу в этом никакого смысла, Вот. Более того, разные высказывания я слышу относительно того, что нужно сделать с Банковой или так далее, там, и что нужно разбомбить или не разбомбить, и куда что нужно сбросить. Довольно часто я слышу, что нужно там бомбить Лондон или бомбить Вашингтон или еще что-нибудь бомбить. Я просто говорю о том, что я не знаю, эффективно это или нет. Вот и все. Эффективно ли это? Понимаете? Вот. Есть ли путь, кроме того, который сейчас мы избрали, более эффективный? Вот вопрос. И я считаю, что это тема для дискуссии. И, собственно, я и дискутирую с вами на эту тему, слушаю то, что вы говорите, то, что вы пишете, читаю. Вот. А не занимаюсь критикой кого-либо. Мне не очень интересно заниматься критикой кого-либо. Почему? Потому что это, во-первых, ни на что не влияет. Вот, как вы понимаете. Я прекрасно знаю, кто отдает приказы. Вот там о начале специальной военной операции, об окончании специальной военной операции, кто ставит цели специальной военной операции, вы все прекрасно это понимаете. Вот, журналисты этим не занимаются. У журналистов есть свой взгляд. Вот, и они могут этот взгляд, собственно говоря, транслировать. И они транслируют. Все. 14 дней на эвакуацию Харькова, а потом огонь и посмотреть на кипиш, пишет Егор. Ну, допустим, а что дальше и что? Это же как бы предлагается акт возмездия, насколько я понимаю, да? Они, значит, бьют американскими ракетами под управлением американцев по Крыму, по Севастополю. Убивают мирных людей, да, вот кассетными боеприпасами. Вот. Мы за это, например, да, там стираем с лица земли некоторые города. Что думают по этому поводу американцы в таком случае, которые все это контролируют и, собственно, этим занимаются, провоцируют, да? И бьют по нам руками, ну, ВСУшников, вот этого киевского режима. Они думают, ну и классно, ну и классно, ну и здорово, ну что, классно. Вот, смотрите, вот оно, то, к чему мы, собственно говоря, и шли. Вот у меня такое ощущение, что они прямо говорят, ну и классно. Мы прям берем, например, стратегическое ядерное оружие, не тактическое, а прям стратегическое, и прям бабах, не знаю сколько мегатонн, куда-то, в Жешув прям. Прям в Жешув, в Польшу. И прямо американцы вот что думают в этот момент? Ой, как жаль, или они, о, великолепно, вот прям здорово, то, что нужно. Мы провоцировали Россию, и наконец-то у нас получилось. Вот так вот они, например, думают. Как думают американцы, как думаете? Я просто думаю, что и мы, и бывшая Украина, так называемая, и Польша, и прибалтийские страны, и другие европейские страны, они все для американцев расходный материал. Мы все для американцев расходный материал. Наша задача сделать так, чтобы у американцев не было такого расходного материала, как мы все вместе взятые. Проблема заключается в том, что вот эти вот режимы из кукол Бибабо, есть такое слово, вы знаете, да, благодаря нашей программе про русский язык, это такие наручные куклы, Бибабо. Вот что, режимы вот этих кукол Бибабо, они, к сожалению, готовы ввязаться в войну с Россией, как кажется. Вот, умереть, убить своих граждан, вообще все уничтожить, а лишь бы сделать приятно американцам. А американцы, в общем, и не против. Они за счет Первой мировой и Второй мировой войн, фактически, стали теми, кем они стали. В принципе, если Третья мировая война произойдет где-то локально в рамках Евразии, ну, что плохого-то, я не понимаю. Вот сидят американцы и говорят, представляешь, умрет, ну, там, не знаю, 50-100 миллионов человек. Допусть даже и 200 миллионов человек. Конечно, страшная кровавая баня, бойня вообще. Друг друга попереубивают все. Русские дадут по Польше, французы сойдут с ума, там как хряснут по России какой-то своей там боеголовкой. Британцы, все вот, все фарш абсолютно, все умерли. А американцы отдельно и прекрасно себя чувствуют. Почему нет? Почему нет? Что, скажите мне, пожалуйста, убедит из таких ударов американцев, что ну все, мы отходим, мы больше в этом не участвуем. Вот что убедит американцев? Ведь мы же понимаем, что как бы от них идет все. Ну, мы очевидно понимаем, что без американских разведчиков, которые над Черным морем туда-сюда летают, вот, уже будет гораздо меньше возможностей у ВСУшников, у киевского режима куда-либо вообще попадать этими американскими ракетами. Без американских ракет, вот, у них просто не будет ракет. И все. Без американского финансирования они тут же схлопнутся экономически. Это тоже всем понятно. Ну, мы имеем дело с инструментом в руках американцев. Да, оголтелым, да, тупым, да, озлобленным, да, бессмысленным, да, абсолютно идиотским по отношению к себе и к своей истории и к своим братьям инструментом. Но мы имеем дело именно с таким инструментом, именно в руках американцев. Ну, это же очевидно абсолютно, да? Поэтому мне кажется, что американцам абсолютно не жалко. Будем мы стирать что-то там с лица земли на Украине, не будем мы стирать с лица земли. И их это не остановит. Более того, я считаю, что это их только ободрит. Они скажут: о, здорово, смотрите, Россия стерла с лица земли целый город. Мы сейчас передадим еще какие-нибудь ракеты, еще подальше, посильнее, помощнее, где-нибудь что-нибудь перекинем на Украину. О, давайте, 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 вперед. Вот что, как бы, я вижу корнем проблемы. Может быть, я ошибаюсь сугубо. Ну, скажите мне тогда, что я ошибаюсь. Ну, я вижу ситуацию так. Вот если американцы, и есть тупые проамериканские режимы абсолютно, которым, вот, представьте, Зеленский, вот как относится Зеленский к народонаселению своему? Вот по-честному. Он прям вот сидит и думает: эх, бедное-бедное мое народонаселение. Вот так вот он думает. Нет, ему плевать. Он зарабатывает деньги на этом, его снимают там для обложек журналов, он весь такой пафосный супергерой в кавычках, да, там, ну, в американских СМИ так оно и есть, на самом деле, в западных СМИ его все героем представляют, там, какие-то кинофестивали он открывал, чего только не было, жена его там, одна из влиятельнейших женщин мира, ну, там, во всяких журналах, опять же, западных, вот. Мы имеем дело с Западом. На Западе главное действующее лицо, как бы, это Соединенные Штаты Америки. Остальные – это разные ценности рабы, разные ценности. Кто-то подороже, кто-то подешевле. Украинцы – самые дешевые рабы для них, самые дешевые. Поэтому их вообще не жалко, вообще без разницы. Вот до последнего украинцы. Ну, это когда приезжал этот, как его зовут-то? Я уже забыл, Борис Джонсон, вот вспомнил. Он же об этом сказал, он же открыто это сказал, там, да, до последнего украинца будем, до последней капли крови там украинской будем сражаться. Ну, поляки сейчас сидят и думают, ну, наверное, имеются в виду только украинцы, поляки-то не имеются в виду. Да имеются в виду и поляки, да имеются в виду и поляки тоже, тоже, да, 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 поляки для американцев точно такие же украинцы, абсолютно ничего не стоящие, ну, может быть, чуть подороже. Как бы цена на рынке для американцев, на рынке рабов, чуть подороже. Вот у поляки чуть подороже. Французы еще чуть подороже. Все. Все. Разве нет? Золотые слова. Я с вами согласен и поддерживаю вас изо всех сил, пишет Игорь. Вот. Соответственно, мы имеем... Спасибо большое, кстати, Игорь, за поддержку. Соответственно, мы имеем ситуацию, при которой... Либо каким-то образом, каким-то, я не знаю, фантастическим образом, мы объясняем вот этим идиотам, там, не знаю, сколько их там живет, в Европе. Я не имею в виду умных людей, я имею в виду именно идиотов. Там очень много идиотов именно во власти. Что, ребята, вы пушечное мясо, вам надо срочно отказываться от этого, срочно. Выстраивать совершенно другие связи с другими государствами, там, подумать над сотрудничеством с Китаем, с Россией. Что-то надо придумывать. Надо выходить из-под этого влияния. Потому что если вы в этом влиянии, вам, ну, точно, ну, вам конец, точно. Потому что вас всех потихонечку будут... натравливать на Россию, и вам всем придется потихонечку умереть. Как бы, можно, конечно, рассчитывать на то, что Россия кончится раньше, ну, а может, Россия не кончится раньше, чем вы об этом подумайте. Как бы, вам придется умереть, стать пеплом. Зачем? Зачем? Затем, чтобы американцы вновь там, вернули себе какую-то там романтическую свою, которую они сами себе представляют, якобы былую славу какую-то, вот и все. Племена какие-то европейские, понимаешь, воюют между собой, пока белый колонизатор американский сидит и с этого зарабатывает деньги. Ну, в определенный момент в Европе люди сидели, и племена какие-то воевали между собой, например, в Северной или в Южной Америке. в угоду этим белым людям, которые были в Европе. Теперь белые люди сидят в Америке, и в Европе племена воюют между собой. В угоду этим людям, которые сидят в Америке. Ну, немножечко изменилась география. Но сам механизм работает так же, как он работал до этого. Все. Все. Поэтому, когда я вчера спрашивал вас о том, а что делать-то вот в целом-то, как мы видим действия наши, потому что пока американцы не чувствуют, что им что-то угрожает, им вообще до лампочки, сколько нас умрет всех вместе, хоть кого вообще, французов, русских, там, украинцев, еще каких-нибудь вымышленных там, эльфов, гномов, без разницы. Что делать? И вот тут вот, я не получаю никогда ответа. Потому что ответ из разряда «а надо долбануть по Вашингтону», он, очевидно, как бы несостоятелен, потому что долбануть по Вашингтону не есть возможно без получения ответного удара, тоже ядерного. Ну, невозможно. Самоуничтожение, да? Ну, кому это надо? Это тоже бесперспективное занятие. Вот, соответственно, и вопросы. «Потому что не совсем белые», пишет Зурита. Ну, белые, не белые, неважно. Ну, хозяева, короче говоря, сидят. Метрополия, да, ну, то есть руководство. Надо с Австралией работать, пишет Елена. Австралия уже в аукусе готовится к войне с Китаем за Тайвань. Все, уже Австралия уже в войне уже готовится, она будет воевать потом, она будет воевать с Китаем за Тайвань. Япония будет воевать, Южная Корея будет воевать, Филиппины будут воевать с Китаем, все. Там тоже уже в этом регионе всем придумано, кто и об кого будет убиваться, и кто как будет умирать. При этом, обратите внимание, здесь, значит, Австралия, Япония, Филиппины, Южная Корея, и, с другой стороны, там, Северная Корея, Китай, они будут убивать друг друга. Здесь, в Европе, мы с европейцами будем убивать друг друга. А Соединенные Штаты Америки что будут делать? Правильно, зарабатывать деньги. Усмирить этого зажравшегося гегемона можно, мне кажется, только коллективными усилиями, потому что какие варианты еще есть? Они создают не одну точку напряжения, они создают сразу несколько точек напряжения и вкладывают туда деньги и продолжают свою политику. Накачивание оружием разных регионов. Тайвань они накачивают. При этом они говорят, да-да, Тайвань это Китай, но мы накачаем его оружием. Мы накачаем, только подумайте там в Китае решить вопрос, значит, военными методами. Так вы же говорите, что Китай это и Тайвань это одно государство. Да-да-да-да-да, они говорят, мы так и говорим. Но оружие все равно, значит, поставим там, есть что, и только попробуйте. Мы устроим вам ад дронов в Тайване, ад дронов, дроновый ад, вы там будете гореть вообще, только попробуйте. И уже там пытаются реализовать свои программы. Мы имеем дело с гегемоном, который как бы борется за себя и борется очень сильно за свою гегемонию. Понятно? И они готовы сжечь и китайцев в этом огне, и японцев, и корейцев, и кого угодно. Проблема, конечно, заключается в том, что некоторые народы и страны действительно очень сильно хотят быть этим тупым тараном американским против кого бы то ни было. Они прямо вот мечтают в своих вот этих вот фантазиях внутренних умереть за американцев. У них, конечно, мечты немножко другие, они тоже о их каком-нибудь былом величии, по типу как вот у поляков «от моря до моря» им надо быть, вот понимаете? Они все кричат про какие-то имперские амбиции России, но посмотрите на все их мечты националистические, поляков тех же самых, украинцев тех же самых. У японцев там что происходит? Все одно и то же. Опять, то от моря до моря, то от океана до океана, то мы были великими, а сейчас мы не великие, сейчас мы станем великими. Все. Есть страны, которые принимают ситуацию, при которой они говорят, да, давайте многополярный мир и друг с другом договариваться, давайте, да, зона ответственности, да, все распределим нормально, договоримся между собой. А есть страны, которые вот, ну, не принимают этого. Им все еще кажется, или там, я не знаю, может, им и не кажется, может, они куплены просто, да, верхушки этих стран, вот. И они пытаются всех убедить, что, действуя вместе с американцами, в том числе самыми агрессивными методами против своих соседей, они достигнут сейчас успеха, у них все получится. Ну, вот Израиль, посмотрите, поведение Израиля сейчас в регионе. Вот, тоже оно было такое, самонадеянное, мощное. Сейчас они вообще в Ливан хотят заходить. Чем это закончится, как это будет развиваться, вообще непонятно. Еще пока предсказания Жириновского по поводу 2024 года и большой войны на Ближнем Востоке еще пока в силе. Еще пока в силе. Смотрите, 2024 год не закончился. Всякое может быть. Будем наблюдать. Но в целом может заварушка быть еще мощнее. Опять, что мы видим? Мы видим страны, которые были, во всяком случае, сателлитами Соединенных Штатов Америки. Мы видим, что они ведут боевые действия. Мы видим, что они пытаются втащить в эти боевые действия все больше и больше других стран. И в первую очередь они пытаются, ну, если на Ближнем Востоке говорить, втащить в эти боевые действия. Кого? Правильно, Иран. Почему Иран? А потому что Иран основной противник Соединенных Штатов Америки в регионе, который мешает их доминированию. Не так, что ли? Ну и как так получается, что вот у Китая возникает такая предвоенная ситуация, у нас военная ситуация, у Ирана предвоенная ситуация. И единственный, у кого не предвоенная ситуация, и у кого не, ну, сосед не пытается там по нему выстрелить, никаких угроз не идет, это Соединенные Штаты Америки. Все, все. Ну вот такой вот замечательный североамериканский континент. Вот и все, и вот они сидят там и курят, я не знаю, что они там курят, сигару они курят. Сигару, папиросу, сигарету, не знаю. Вот сидят и курят, и наблюдают за этим всем. Вот, классно. А что-то здесь еще не горит. Кстати, как там дела в Боливии? Что-то нам не нравится, что происходит в Боливии. Видели в Боливии, что происходит? Вот, законно избранные власти, да? Вот, там, социальный курс, все дела. Вот, вчера попытались их свалить. Вот это в ночь была вся история. С утра сегодня выяснилось, что не получилось у мятежников, военных мятежников, свалить власть законно избранную в Боливии. Но, тем не менее, все сразу говорят, о, за мятежниками, мы точно знаем, стоят американцы, у американцев четкие интересы по поводу Боливии, Боливия ведет себя не так, как нужно американцам, плюс Боливия – это основное хранилище, так скажем, природное лития. Ну, лития, понимаете? Вот раньше была нефть очень сильно нужна, она и сейчас нужна. А теперь еще и литий нужен. И, соответственно, все, у кого есть литий, готовьтесь, готовьтесь. Из вас этот литий будут выжимать просто. Выжимать из каждого. Вот подходите вот так вот и выжимать из вас литий. Почему нужен литий? Потому что нужны электромобили, ля-ля-ля-ля-ля, тополя. Нужен литий. Электроника. Телефончики вот там. Литионные батареечки в айфончике. Без них никак. Без них никак. Понимаете? И если в Боливии много лития, вот, а правительство не очень-то поддерживает американцев, то нужно что-то делать. Нужно, а что делать? Ну, как всегда, военный переворот, политический переворот, убийство. Все в этом духе. Все проблемы. Они даже по Украине четко абсолютно сказали. Вот, слава богу, выступил этот русофоб гнусный Линдси Грэм, который, приезжая к Зеленскому, когда он говорил, как хорошо, что русские убивают друг друга. Ой, как ему это нравится. Вот он сидел там, это паскуда. Ой, нельзя, наверное, говорить слово Линдси Грэм в эфире. А, так вот, он же сказал, говорит, а, говорит, вообще, вы понимаете, нам надо биться за Украину. Почему? И карту выносит, говорит, смотрите, сколько у них лития. Ну, лития и других редкоземельных металлов. И карту притащил, говорит, это на 12 триллионов долларов, или там на 13 триллионов долларов. Все такие, а, так вот почему Украина так интересна Америке. Потому что других причин, почему Украина так интересна Америке, их не существует, в принципе. Энергоресурсы. Оказывается, вот в чем весь смысл всех этих, этой борьбы за свободу, Майдан независимости, ля-ля-ля-ля-ля. Оказывается, у них много редкоземельных металлов в земле, в основном, кстати, на территории Донбасса, оказывается. Я так предлагаю, что если бы они на, эти редкоземельные металлы были не на территории Донбасса, то они бы от Донбасса очень быстро отказались бы. Примерно там же где-нибудь в 2014 году сказали бы, не хотите быть Украиной, до свидания. Но вот беда, именно там больше всего всякого редкоземельного, интересного для американцев и для их промышленности. И в том числе этого чертова лития, там очень много лития, понимаете? И поэтому надо как-то вот это все, всех там убить, чтобы этот литий потом добыть. Кстати, при добыче лития уничтожается земля начисто, об этом специалисты говорят. Потом вообще жить невозможно на той земле, где этот литий добывается. То есть это такая проблема есть. Вот, вот Боливия литий. Да любую страну сейчас возьмите, где проблемы, да, кому создают проблемы американцы, вы сразу найдете как бы, причины, почему они эти проблемы создают. Вот, Тайвань, чипы, вот, здесь литий, там чипы, нужны чипы американцам. Если китайцы берут контроль такой полный, да, над этими чипами, то у американской военщины не будет чипов достаточно для этой американской военщины. Там были какие-то по этому поводу данные, сколько, ну вот, ВПК, В общем, сколько того, что производят американцы, нуждается в чипах, которые делает Тайвань? Вот именно военной продукции. И там, ну, абсолютно очевидно, что без этих чипов американскому производству военному будет очень туго, крайне туго. То есть они не смогут делать то, что они делают. Ну вот. Поэтому надо где-то строить другие заводы с этими чипами, пока вооружать этот Тайвань изо всех сил. Ну, конечно. Много чего еще интересного. Иран, нефть, пишет Ростислав. Да, ну и вообще устраивать войны в странах, где есть нефть, да, захватывать эти страны, входить туда, контингент туда собирать. Это фишка американцев. У вас есть нефть, тогда мы идем к вам. Кстати, у нас тоже есть нефть. Кстати, мы поэтому тоже были всегда интересны американцам. Кстати, у нас есть много разных других ресурсов. Кстати, мы поэтому тоже были интересны американцам. Кстати, американцы говорили вслух о том, что Россия слишком большая для такого небольшого населения и обладает слишком большими ресурсами. Кстати, американцы говорили о том, что те ресурсы, которыми обладает Россия, они на самом деле принадлежат не только России, но и всему миру, так было бы справедливее. Кстати, американцы говорят, что Арктика, она как бы не наша, даже если она и наша. Она, опять же, для всех. Но когда американцы говорят, что что-то для всех, а не для русских, они имеют в виду для себя. Для себя, для американцев. Они не имеют в виду, что они сейчас это все подарят каким-нибудь украинцам или еще кому-нибудь. Сейчас прям нужны были кому эти украинцы. Украинцы уже понятна их роль. Пушечное мясо набрали на улице собрали, дали какую-нибудь штурмовую винтовку или в какой-нибудь Брэдли посадили. Все, вперед, иди умирай за Америку. Господи, благослови Америку. Вот роль украинцев. Все. Дальше на очереди Молдавия. Здравствуй. Армения туда же очень хочет некоторые, ну, не все, но не, очень хотят, очень хочет некоторая часть населения, так скажем, очень хотят некоторые политики. Вот, и вот прям чувствуется. Да? Грузия туда должна же была отправиться, в этот ад. Ну, Грузия заортачилась, говорит, не, мы не хотим умирать. Вы же, очевидно, нас хотите убить. Они говорят, а если вы не сделаете, мы вас не возьмем в ЕС. А мы вас не возьмем в ЕС. Они говорят, ну а что нам вам в вашем ЕС делать, если мы будем мертвы? То есть вы нас мертвыми хотите взять в ЕС, что ли? Какой смысл нам? Нам это не надо. Мы планируем живыми быть в ЕС. Они говорят, не-не-не, надо сначала умереть, а потом уже возьмем вас в ЕС. Они же Украине уже на голубом глазу абсолютно четко сказали, прямо, высшее руководство американское. Они говорят, смотрите, Украина, задача такая, сначала вы побеждаете Россию, потом мы берем вас в НАТО. В НАТО, которое было создано для того, чтобы победить Россию. Ну, хорошо, Советский Союз. Но все равно они воспринимают нас как одну страну, да? Они все равно называют Советская Россия, они говорили там. Они всегда нас называли русскими и Россией. Разницы нет. Поэтому НАТО создавалось, чтобы нас победить, Россию. И сейчас они Украине говорят, вы давайте победите Россию, и мы вас возьмем в НАТО. Ну, как бы здравая логика вообще существует где-нибудь в головах людей, которые это слушают? Потому что если она существует, понятно, что перед Украиной ставится невыполнимая задача, невозможная задача, невозможная, ее невозможно выполнить, эту задачу, вообще никак. Вот, и задача ставится такая, вы умрите там, вот. А мы вас не забудем, наверное, целые 15 секунд не забудем, на 16-ю уже будем говорить полякам, где им и как умирать. Потому что ЕС это рай, а туда живых не пускают, пишет Александр. Посмертно в ЕС возьмут, пишет Елена. Так ну, они это же говорят. Вот смотрите, значит, против иноагентов принимают закон грузины и возбухает вдруг, да, хотя там как бы понятно, да, против американцев фактически. И возбухает вдруг Боррель из ЕС. Чего там возбух? Что ему не так? При чем здесь ЕС? Почему нельзя взять в ЕС? Нет, нельзя. А у вас есть такие законы в Европе? Да, есть. Наши сейчас в ответ на то, что заблокированы СМИ, в Европе заблокировали наши СМИ, наши делают список, блокируют СМИ, выходит Боррель и говорит, русские устроили цензуру. Ему говорят, слушайте, ну вы же сначала заблокировали российские медиа, они в ответ заблокировали. Он говорит, как, ну вы что, говорит, не понимаете, русские устраивают цензуру, а мы боремся с дезинформацией. Ну, вы понимаете, насколько они наглые просто? Ну, вот просто несут вот эту вот бредятину свою, вот, двуликую, и не парятся по этому поводу. И задачи все ясны. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
— 9:05, четверг, июнь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 21 градус. Им нравится умирать за Америку, пишет All.LV, она для них бог, а Coca-Cola, Макдональдс и так далее — это их иконы, иначе люди не стали бы умирать на фронте, если бы у них, конечно, не был убит мозг, пишет All.LV. Боррелли и остальные западные политики через СМИ общаются со своим электоратом, а электорат, как известно, не сверхчеловеки, жадные, глупые, с короткой памятью. Чем бессовестнее ложь, тем охотнее электорат в нее верит. Ну да, так вот, как по Геббельсу у них, да, работает пропаганда, Сергей, в этом смысле. Только развал США изнутри их остановит, внешнее воздействие не получится, как они в свое время развалили изнутри СССР. Только вот как это сделать, пишет СВ, вот это вопрос. Как это сделать, вот это вопрос. Да, это действительно вопрос. Да и потом, развал ядерной державы — это всегда, ну, так сказать, с одной стороны, интересная перспектива, а с другой стороны, очень опасная штука. Опасная штука. Вот с чем мы все вместе с вами имеем дело. Вот в какой реальности мы живем. Получается так, что если кто-то получил слишком много власти, да, он начинает этой властью иногда, ну, так скажем, излишне пользоваться. Он начинает вести себя нехорошо, как это делают американцы. Нужно поддержать независимость штата Техас, пишет Ростислав. Да, Ростислав, ну это понятно, там независимость штата Техас и так далее. Мне интересно, а в перспективе штат Техас очень любит Россию или как? Справка. 58% мировых запасов чили, лития – это Чили, Аргентина, Боливия. Самые политически и экономически стабильные страны, пишет Риборез. Наверное, нестабильные, вы хотели сказать? Вот Аргентину они под себя подмяли через идиота Милея. Вот этот, который, когда ему портрет его показывают, плачет от счастья. Вы видели, да, эти кадры, когда, значит, Милею показывают его портрет, и он рыдает. Он рыдает от счастья. Он говорит: «Боже, это я на этом портрете». То есть это натурально человек с протекшей крышей, который настолько самовлюблен, настолько вот этот вот, я уж не знаю, можно ли говорить о том, что он уже прям совсем психопат, но то, что он нарцисс какой-то, ну, в терминальной стадии, это очевидно просто, ну, прям нарцисс. Ужасный. Я главный. Я политик мира. Все смотрят на меня и плачут над своим портретом. Я не удивлюсь, если он еще что-нибудь делает с этим портретом, уже не под камеры. Бить по кошельку разными способами. Основная психология американца завязана на деньгах, как их взбодрило, в кавычках, пару лет назад, когда цена на бензин резко взлетела, пишет Дмитрий Братус. Только вулкан сможет утихомирить Америку, и то ненадолго, пишет Денис. Нужно в Тайване сделать дорогую энергетику, Китаю это по силам, соответственно, чип будет дороже и не столько привлекателен, Китаю забрать этот рынок себе, пишет Виталий. Эх, если бы, Виталий, все было так просто, Китай бы так просто и, наверное, все и сделал. Я не думаю, что аналитики китайские не продумывают разнообразные пути решения проблемы, которую им создают американцы на Тайване. Я думаю, что они рассматривают все варианты. Я думаю, что какие-то очень простые варианты уже рассмотрены ими очень давно. Отдел кадров у врагов работает на все 100%, а это, о, милее, пишет Александр, да. Вы посмотрите на всех, на этих, на все эти марионетки Запада, да, Макрон самовлюбленный, самовлюбленный, фотографируется прямо изо всех сил. Вот, ну, помните эти все его фотографии пафосные, там, снимает на видео, как он разговаривает по телефону, все время какие-то заявления, вот, громкие. Вот просто вот на всех, посмотрите, это какие-то сплошь нарциссы, какие-то неуверенные в себе люди, которые, как мне кажется, с огромной кучей каких-то комплексов внутренних, на которых, естественно, их хозяева играют на этих комплексах. Страшное дело, страшное дело. Я лично избавился от проклятых долларов и перевел все в юани, пишет Лысый. Сильно. Возможно, стоит обнулять спутниковую группировку, перейдем на менее технологичную войну, где мы победим, пишет Илья. Прогресс остановить невозможно, Илья. Театр Карабаса, пишет Зурита. Ну да. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто виноват, понятно, что делать. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Да, доброе.
Михаил Суперк, Ярославск.
Пожалуйста.
Алексей, два момента. Угу. Первое, я знаю, как победить Америку.
Давайте, говорите.
И второе, я скажу. И второе, вы как-то в своем эфире вначале сказали, там, 8 часов, Москва, там, погода такая-то, пробка такая-то. День третий, мать его. И вы знаете, меня это так зарядило, когда вы сказали, мать его, день третий.
Да вроде не говорил, ну ладно.
Было-было. Я теперь каждый эфир жду, когда же вы еще раз так скажете, прям, ну,
знаете, серьезно так. Вы знаете, у меня полное ощущение, что я этого не говорил, ну ладно.
Говорили.
Ну,
а по поводу Америки.
Буду с вами спорить. А теперь по Америке давайте, может, не буду здесь спорить с вами.
Вот. Единственный способ их победить – это отказаться от их валюты. Вот всем, кто с нами дружит, отказаться от валюты америкосов, рассчитываться, соответственно, национальных валют.
Ну, этот процесс идет потихоньку сейчас.
Ну, надо ускоряться. И вот едем отдыхать куда-то за границу, допустим, не надо нам доллары. Пока давайте евро или юани. Ну, только не доллары, я вас прошу.
Только не доллары.
Только не доллары. Не будет приходить эта бумажка. Что они будут делать? У них запаса нет, они не обеспечены золотом. Нефть у них тоже кончается.
Ну, я понимаю, но с другой стороны, вот представьте себе, допустим, вы человек, который принимает, ну, какие-то решения важные, и американцы стучатся в дверь, ну, такая фантазия, но элементарная. Стучатся в дверь, говорят, Михаил, ну, вот есть вариантик тебе наших грязных долларов, ну, много дать, прям много, прям тебе, детям, внукам, правнукам, вообще всем все хватит. Вот так вот они действуют. Что делать в этом?
Ну, нет, конечно, нет. Ну, как минимум... Нет, как максимум сдавайте золотом.
Не, они говорят, говорит, хочешь, поменяешь потом на золото. Ну, мы, говорит, можем дать только вот в этих бумажках своих. Смотри, говорит, мы даем в этих бумажках, а ты как хочешь. Можно дом, там, не знаю, Майами можно взять. Можешь в Лондоне как-то что-то взять. Можешь, ну, как хочешь. Хочешь, там, яхту себе купишь, хочешь, на золото поменяешь. Ну, мы можем только вот в бумажках дать, вот в этих вот, в долларах мы можем только дать.
Мне интересно.
Ну, очень много. Прямо мне очень.
Интересно. Совсем не интересно.
Ну, прям очень много. Прям, а тем более и делать-то особо ничего не надо. Ну, вот просто вот сейчас будет голосование там. Ну, и, ну, вообще, надо съездить в Швейцарию, во-первых, Там будет голосование, там надо просто проголосовать, как бы. Там ничего не значащая формула какого-то типа мира Зеленского, она ничего не значит. Но вот надо просто проголосовать за нее, и как бы, ну и все. Ну и все. А денег, ну, очень много, Михаил.
Знаете, а мне тут еще Россия предлагала дружить.
Да, но...
Технологии,
понимаете? Ну да, мы будем... Ну у нас тоже технологии, мы тоже... Но мы еще вот много-много долларов вот еще от вам дадим. Вот.
Ну что мне, вместо обоев, что ли, на стену клеить?
Да не, ну зачем? Ну что-нибудь будете делать? Ну,
да потому что ваши доллары нигде не принимают.
Все, Михаил, вы абсолютный кремень. Вот если бы все политики мира были такими, как вы.
Я вас очень прошу, Алексей.
Да.
День третий, мать его.
Да не было такого. Да не было такого, Михаил. Да я не знаю, может быть, мне кажется...
Слово пацана.
Слово пацана было такое, да? Может быть, май, я хотел сказать. Спасибо большое, Михаил. Если такое и было, или что-то похожее на это. Вот. Я такое не одобряю, я вам хочу сказать. Вот. Я не одобряю такое. Это было что-то странное. Вы уверены? Это было нехорошо. Если я такое когда-то сказал, то это было очень плохо с моей стороны. Нельзя так делать. Это нехорошо. Все. Забыли. Есть простая закономерность, все май его, пишет Андрей. Так и наверняка про май что-то было сказано. Чего бы мне ругаться на день, который начался? Амелей-то теперь активно митинги разгоняет, при том, что в Аргентине митингов так много, что это неотъемлемая часть местной культуры. Ну, это же очень просто, послушайте. Послушайте. Вот есть страна. В ней есть законноизбранные власти. Надо устроить там какой-нибудь Майдан, не Майдан, или какие-нибудь выборы поддельные, чтобы пришел ко власти какой-то проамериканский тип. Как только этот проамериканский тип, который его поддерживает улица, вся эта улица гудит, все, нам нужен он, только он, больше никто нам не нужен, приходит ко власти, он тут же всех, кто выйдет на улицу с другой стороны, тут же начнет душить, тут же, в эту же секунду. Ну вот вам пример Украины. Вот вам пример Украины. Майдан, да, антимайдан, нет. За Майдан, молодцы, вот вам печенье, за антимайдан мы вас убьем и будем убивать до тех пор, пока вы не поймете, что как бы нельзя, мы вам не разрешаем, говорят американцы. Все очень просто, элементарно, элементарно. Вся эта борьба за свободы, за равенство и так далее, это не борьба за свободы и за равенство. Это борьба за власть, в которой проамериканская марионетка должна к этой власти прийти, а дальше выполнять приказы американцев. Все те, кто будет с этим не согласен, будут убиты. Всегда одна и та же схема, везде все. Ну, если не убиты, то там посажены, не посажены, отравлены, не отравлены, еще чего-нибудь. И если где-то вдруг пробивается какой-то Фицо в какой-нибудь Словакии, то его обязательно надо застрелить, вы что? Обязательно какой-то внезапный сумасшедший должен найти какой-то пистолет или револьвер и совершенно по собственному желанию, естественно, никем не наставляемый, никуда пойти достреливать Фицо, вот все. И совершенно случайно по какой-то непонятной ситуации и охрана должна как-то не сработать, и все должно не сработать, и вообще далеко нужно везти, и очень сложно это все сделать было. Вот. Но все же делалось для того, чтобы Фицу убили на месте, правильно? Или, по крайней мере, он не выжил. А он выжил. Вот, здоровья ему. Так, была пятница, май, день третий, даже не похоже. Продолжаем поиски. Ваш РНК, пишет Панк 13. Да. Остальное меньше года, осталось меньше года до следующего 3 мая, пишет Хишеду. Это было 3 сентября, пишет Игорь. Или много долларов и подобие власти, предложение. Или много долларов и подобие власти, или срок тюремный за какие-то прегрешения из прошлого, из компромата, без которых бы ему не позволили было прийти к власти. А, это вы так вот, вы, как американцы действуют. Лучше даже скажу, смотрите. Они говорят, смотри, ситуация такая. Ты берешь деньги и делаешь то, что мы тебе говорим. Либо ты не берешь деньги, хотя странно представить, что ты их не берешь, и мы тебя убьем. Выбирай. Вот. Вот тебе две таблетки, синяя и красная. Либо деньги и делаешь, что мы говорим, либо ты не берешь деньги, и мы тебя убьем. Все. Мне кажется, достаточно эффективная средство, ну, как бы, манера переговоров. И, по-моему, у американцев она именно такая. Ну, судя по тому, как они действуют. Да, помните, да, грузины сказали, мы примем закон об иноагентах. Вот. В этот момент пытаются убить Фица. В этот момент евро, там, комиссар или кто какой-то там подходит к премьеру тогдашнему грузинскому, по-моему, и говорит, а видели, что с Фицо было? Видели? Ну, мы осторожнее. Осторожнее. Выходит этот политический деятель грузинский, говорит, прикиньте, ситуация. Подходит ко мне тип европейский и угрожает, что со мной будет как с Фицо. Приходит к этому человеку европейскому, говорят, ты реально подошел, ему это сказал? То есть, как в фильмах про, там, я не знаю, Тони Сопрано? Ты что? Он говорит, да нет, я вообще имел в виду другое. А что ты имел в виду? Так я забочусь о его безопасности. Я говорю, видите, Фицо подстрелили. Не дай бог, и с вами такое произойдет. Будьте аккуратны, мы все очень сильно переживаем за вас. Ну, ну что, какие нужны еще объяснения, какие нужны еще аргументы, какие еще нужны доказательства, что еще нужно, я не понимаю. Бомбарбей, Киргуду, пишет Евгений Кузнецов. Зелья в заложниках работает лицом, пишет Серджио. Да этот давно продался, он давно, он еще на уровне Коломойского продался. Че, какие вопросы? Он давно выполняет то, что ему говорят, ну и продолжает выполнять. Правда, вот часть экспертного сообщества утверждает, что Зеленский как бы отбился от рук, и сейчас он чуть ли не управляет Америкой, хвост виляет собакой. Я, честно говоря, к этому мнению отношусь скептически, говорю как есть. Я не думаю, что Зеленский чем-то там способен вилять, уж тем более Соединенными Штатами Америки. Потому что если Зеленский способен управлять Соединенными Штатами Америки через шантаж, получается, что Зеленский сейчас самый мощный человек в мире. Он управляет гегемоном. Можете себе такое представить? Ну, это бред, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Есть люди, которые просто хотят видеть мир в огне, а не точно как Джокер, пишет Александр. Да, они не хотят видеть мир в огне, они хотят, чтобы им подчинялись. Они не хотят видеть мир в огне в оригинале, то есть они хотят, чтобы им подчинялись. Другое дело, что те, кто не подчиняются, есть два пути решения проблемы. Вот, допустим, ты хочешь быть главным, ты хочешь быть главным. У тебя много ресурса для того, чтобы быть главным. Ты говоришь, я главный. Тут появляется человек и говорит, нет, ты не главный. А кто главный? Он говорит, никто. Все мы равны. Мы все равны. Многополярный мир. Два пути решения проблемы. Первое. Давай я тебе дам очень много денег, потому что у меня их так много, что у тебя столько нет. Я тебе дам очень много денег. И ты признаешь, что я главный. Ну, давай я тебя куплю. Вариант срабатывает с многими. Многими. Ну, купили и все. Нормально. Ну, а что купили? Вариант номер два. Ты неподкупный, да? Ну, тогда я тебя уберу со своей дороги. Все, я применять буду силу. Сначала так называемую мягкую силу, а потом уже, если мягкая не сработает, то тогда уже и жесткую, непосредственную военную силу. Я буду тебя пытаться убить. Вот. И поскольку у меня очень много ресурсов, и я еще подкуплю многих других, вот, и вооружу их против тебя, я, скорее всего, тебя убью. Поэтому ты сдавайся и лучше возьми деньги. Деньги бери. Возьми деньги и иди гуляй. Все, ты не игрок. Ну, как бы, ты не моего уровня игрок. Все, я один такой. Вот и все. Простая, объективно понятная, уличная, бандитская, какая угодно, животная такая вот логика. Нет? Упрощаю. Ну да, упрощаю, да, наверное, это говорится другими словами, да, наверное, это говорится в пиджаках и галстуках, да, наверное, красивые машины привозят людей, они уезжают на этих машинах, у них есть там самолеты какие-то, красивые стеклянные, не только стеклянные здания, исторические какие-то особняки, они там собираются, какие-то поместья, еще что-то, они могут переговорить между собой, у них есть огромный пул людей, который может между собой там вырабатывать систему какого-то там взаимодействия дипломатического и так далее. Ну, то есть, это просто система сложная, да, сложная, много людей задействовано в ней, но в основе своей все очень просто. Либо ты продаешься за деньги, либо я тебя убью, поэтому лучше возьми деньги. Я денег не возьму, я сам заработаю, я знаю как. Это моя земля, ну, то есть, это моя точка, ты ее крышевать не будешь. Ну, понимаете, да, ты не будешь ее крышевать, это моя точка, я здесь вот стоял и стоять буду, да, ну, поехали. Вот. При таком раскладе толпой ногами запинывают частенько, не снимая галстуков, пишет Александр. Какая дальнейшая судьба Зеленского, пишет Виталий. Да какая судьба Зеленского? Как американцы определят, такая и судьба Зеленского. Он находится на территории, подконтрольной Соединенным Штатам Америки. Все. Вот смотрите, Международный уголовный суд, так называемый, недавно выдавший там предварительно ордер на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, да? Вот. Почему-то не смог выдать ордер на арест Нетаньяху и военного кабинета Израиля. Почему? Потому что американцы сказали, только попробуйте. Почему, когда мы говорим, МУС, только попробуйте им плевать, а когда американцы им говорят, им не плевать? Ответ очевидный. МУС находится на территории, подконтрольной Соединенным Штатам Америки. Все. Все. МУС – это организация, которую, кстати, американцы не признают, и юрисдикция которых вообще не волнует. Но, тем не менее, она находится на территории подконтрольной американцам. Американцы говорят, мы вам ваши тестикулы оторвем, только сделайте так, как нам невыгодно, только попробуйте. Мы вам открутим все, что можно открутить, поняли? Потому что вы в нашей власти. Зеленский находится на территории подконтрольной Соединенным Штатам Америки. Его судьба полностью, полностью, на 100%, даже на 101%, это то, как определят американцы. Если бы Зеленский находился на территории подконтрольной нам, тогда его судьба зависела бы от нас, в первую очередь. Все. Все элементарно. А как вы думаете, почему не называют имена тех, кто реально управляет условным Западом? Ни США, ни Байден, ни Британия миром не управляют. Все говорят глобалисты, но их имена же известны, пишет Евгений. Потому что перечислять долго. Крупный капитал, который не меняется. Вот. Называют их. Ну, как сказать, они управляют. Они все равно управляют через вот этих вот политиков, которые там появляются, уходят, приходят, вот. Они оказывают поддержку тому или иному политику, когда он идет там на очередной срок. Но смысл в том, что политики меняются, а крупный капитал остается таким, каким он был. Эти люди пожизненно у власти. Другое дело, что эта власть вроде как не политическая, да, а экономическая, но благодаря тому, что у них очень большие деньги, они имеют возможность влиять на власть. Тем более, что в Соединенных Штатах Америки институт выборов подразумевает, что кто-то финансирует эти выборы. Значит, эти финансировать выборы может кто-то, да, там, у кого много денег, кто-то финансирует. Вкладывают в рекламу там и так далее. Ну, вы знаете, как это устроено. Так что от людей, которые дают деньги на предвыборную кампанию того или иного там, кандидата, многое зависит. Вот, и они деньги дают, и поддержку дают, и лоббируют интересы того или иного кандидата, исходя из того, что этот кандидат, придя ко власти, будет соблюдать их интересы и ответит им как бы серьезно, взаимностью. Это как бы договоренность. Вот, в этом и есть суть лоббизма. Я лоббирую твои интересы, ты, занимая определенную позицию, будешь лоббировать мои интересы. Ты будешь делать так, как мне выгодно. Все. Вот так. Как депозит в баре, а потом пользуется плодами, пишет Александр. Евро – это прокладка доллара. При деларизации американцы сначала обесценят евро, а нам не нужны злые голодные европейцы у наших границ, поэтому дедоларизация нам пока не выгодна, пишет Елена. Ну, злые голодные европейцы у наших границ так или иначе появятся. Вот. Потому что кого... Ну, значит, богатство Соединенных Штатов Америки основано на том, что они, ну, так скажем, снимали всегда жирок с других стран. И даже если не жирок, просто выжимали до последнего другие страны. В этом смысле сейчас, и об этом говорят многие эксперты, которые, ну, как бы в теме сильно, вот, они объясняют, почему под нож нужно пустить именно Европу американцам. Ну, потому что в Европе есть что пустить под нож, если так вот прямо сказать. Вот в Европе есть такой хороший, жирный, средний и выше среднего класс. И есть что там пускать под нож, и это под нож и пустят. Уже это происходит. Вот. А Шольц будет выходить и говорить, что во всем виновата Россия. Ну, он будет строить дальше из себя кретина и всех других считать за дебилов. В некотором смысле он будет действительно попадать в точку, потому что ему будут верить. Ну, наверное, не все, но кто-то ему будет верить. А так, конечно, персонаж, замешанный во взрывах Северного потока, когда рассказывает о том, что Россия виновата в том, что проблемы в Германии с экономикой сейчас, ну, это удивительно, но факт такое есть, вот, вот оно существует, что вот такой человек есть. Удивительный. Сменяемость власти как раз и придумана для того, чтобы ставить своих людей у власти. Заметьте, что буксует на лидеров, которые сидят долго у власти, пишет Максим. Ну, фактически так и есть. Все говорят, что сменяемость власти – это очень хорошо, потому что вот, значит, человек, который узурпировал власть, да, то он долго у власти, он становится плохим и начинает действовать в своих интересах. Но забава заключается в том, что в крупных капиталистических государствах, в развитых, получается, что как бы власть зависит от денег, а люди, которые заведуют деньгами, не меняются. И поэтому, да, вот там Петрушка Байден ходит, с воздухом здоровается, еще что-то. Это не очень-то и важно. Кто там президент? Мы же видели, как Трамп стал президентом, много чего говорил. Говорил, сейчас я тут все поменяю. Что он там поменял? Сейчас вот в очередной раз он хочет стать президентом и все поменять. Посмотрим. Вот, посмотрим. Очень интересно будет понаблюдать, как он все изменит. Вот. Как показывает практика, американский президент уже скоро превратится в паркетную фигуру, если уже, в принципе, не превратился. Американский президент, английская королева, да? Ну, король теперь уже. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и мы продолжаем. Ну, что, темы у нас все те же самые с вами. Там, кстати, Польша, Литва, Латвия, Эстония, значит, запросили денег на строительство укреплений оборонных на границе с Белоруссией и Россией. Им для этого нужно 2,5 миллиарда евро. Вот кто-то озолотится-то в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Но тем не менее, готовятся они, готовятся. И ясное дело, что они готовятся не к прочному миру, да? А готовятся они к войне. Вот что самое интересное. Оружие стягивается в Польшу разнообразное. Смотрят они, что у них там с бомбоубежищами. Говорят, что надо восстанавливать это все. А сход поезда в Коми не обсуждали, пишет Джордж. А, нет, не обсуждали, Джордж. Да, действительно, произошел сход поезда, да, сошел с рельсов в результате того, что подмыло полотно, насколько я понимаю, много пострадавших. И из последнего я видел сообщение, что найдены тела двух человек, пассажиров этого поезда, то есть двое погибших, как я понимаю. Вот. Единственное, что я, честно говоря, Жорж, не знаю, как это обсуждать, и что, ну, то есть, как здесь, ну, действительно, как это обсуждать? То есть, какая здесь может быть в этом смысле дискуссия, да? Очевидно, что если где-то такое происходит, такого просто происходить не должно. Путейцев теперь посадят, пишет Зурита. Да, есть специальные люди, действительно, путейцы. Их задача в том, чтобы обходить пути и смотреть, все ли в порядке на том или ином участке, да, этих самых путей. Ну, если кому есть что сказать, то 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. РЖД домодернизировали, пишет Эндрю. А, в этом смысле критика. Значит, РЖД модернизировали, но вот до чего это все довело. То есть мы будем говорить о том, что РЖД у нас не развивается. Но это будет неправдой, если мы будем говорить, что РЖД не развивается. Вот, но произошло вот такое чрезвычайное происшествие, и учитывая то, что есть погибшие, как я понял, это, конечно, трагедия. Так. Так. М мне присылает картинки какие-то. Решаем вопросы вместе. В социальных сетях обратился интиец с просьбой подсыпать проезд на переулке Буровом. Сигнал был передан подрядчику, проезд был восстановлен. Но это какая-то не железная дорога, а просто, по-моему, дорога, насколько я понимаю. Да, засыпали просто ее и все. Ясно. Ну, пусть путейцы и РЖДшники позвонят, пишет Александр Первый. Да, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира. Советское руководство виновато, строили не на 300 лет, а только на 80, пишет Юрий. За 2 недели до схода вагонов там местные власти отчитались о ремонте дороги по просьбе местного жителя. Он попросил подсыпать проезд, администрация населенного пункта отчиталась о задаче. Да, но это же не ЖД проезд. Это дорога какая-то проселочная, как я понимаю. И как бы, или это, вы считаете, характеризует и положение дел в сфере железнодорожного транспорта? Кстати, в этом смысле вопрос такой, а за полотно дорожное РЖД отвечает местная администрация или РЖД отвечает за состояние полотна, да, и, соответственно, грунта под этим полотном? Вот вам вопрос. Потому что, когда вы мне присылаете фотографию того, что они там не могут себе дороги нормальные сделать, эти люди, имеются в виду автомобильные дороги, это как бы один вопрос, и этим занимается администрация. И она вот, соответственно, если делает что-то неправильно, к ней претензии. А когда речь идет о железнодорожном полотне, им занимается тоже администрация? Просто у меня есть ощущение, что вряд ли. Местные власти за ЖД не отвечают, пишет СВ. Вот, видите, человек дает нам ответ, и ответ этот, что местные власти за ЖД не отвечают. Соответственно, эти два случая, как бы они ни казались чем-то там похожими, они абсолютно не похожие. Во-первых, потому что местным властям невозможно предъявить претензии по поводу состояния железнодорожного полотна. РЖД отвечает за это, пишет Адам. Я думаю, вся инфраструктура принадлежит РДЛ, пишут. За полотно отвечает МПС, оставленное как не приносящее доход. Не понимаю, нужны расшифровки, Зурита, я не понимаю. За полотно отвечает только РЖД, там, кажется, случилась просадка грунта из-за вечной мерзлоты, пишет Жорж. Сложно обсуждать события, когда его причиной становятся погодные условия, ну или некачественное полотно, пишет Борисыч. Хотя вовремя Якунина сняли, иначе было бы у нас все импортное от рельсы до электроники, пишет Эндрю. Я в свое время пытался прилегающую дорогу к РЖД почистить, обращаясь в администрацию, меня послали в РЖД, РЖД сказал, денег нет, пишет Юрий Константинов. Ну, значит, из ваших слов мы делаем вывод очень простой. Предъявлять претензии местной администрации, там, какого-нибудь населенного пункта, где это все произошло, нет никакого смысла, потому что за состояние железнодорожного полотна отвечает не местная администрация, и все. Можно сколько угодно их ругать за то, что они там не делают какие-нибудь проезды где-то, неправильно засыпали их, и они неэффективны, там и денег у них нет, или еще что-то, но конкретно к железнодорожному полотну они имеют никакого отношения. Якунин спас РЖД от раздербана, считает Зурита. Министерство путей сообщения отвечает за этот вопрос, пишет Алексей. Ну, собственно, вот расшифровка МПС. Ну все, вот и обсудили, как говорится. Если, опять же, есть желание как-то объяснить, почему такое произошло, есть ли опасность того, что такое может произойти, по каким причинам такое может происходить, кто несет ответственность за произошедшее, пожалуйста, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Интересно было бы, конечно, послушать там железнодорожников в эту тему. Я недавно открыл люк на МСД и два объехать... недавно открытый люк на МСД и два объехать смог, долго искал, кому сообщить, все очень сложно. Модернизация, цифровизация, пишет Лис Хитрый. Вообще, по логике-то наоборот, от модернизации и цифровизации должно быть проще. Кому и о чем сообщаешь? Смотришь, в чем ведении находится МСД, и, соответственно, туда и сообщаешь, как мне кажется, нет? Вот. Ну, это тоже отдельный разговор. Все. Ну, а людей, попавших в эту ситуацию, конечно, ну, безмерное сочувствие, потому что, ну, что тут еще сказать? Сообщать обо всем можно просто по 112, пишет Денис. Тоже, наверное, вполне себе вариант. МПС упразднено в 2004 году, пишет Валерий. Так что оно как бы отвечать за это не может. Ну, соответственно, вот вам и ответ. Значит, РЖД отвечает за этот вопрос. Будем следить. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил, отработавший на железной дороге почти 40 лет.
Так-так.
Вот. Ну, я, правда, вагонник, но что хочу сказать, с пассажирскими поездами очень налажено хорошо было. Вот. Очень давно не было таких случаев. Угу. Вот. И у нас самые безопасные пассажирские, с пассажирскими поездами, с безопасностью движения. Но другое дело, пути, когда особенно пути длинные, плечи когда... И когда на болотистых почвах, вот сейчас хотят строить скоростную дорогу от Москвы до Питера, mm-hmm. там же в середине такие болота, вот, и как это будет, я просто себе не представляю. Поэтому плюс вот эти перепады, зима-лето, лопаются рельсы, летом петли выбрасываются от жары. Вот, ну, думаю, что, конечно, путейцев, там, мастер путейского ждет наказание.
Но это ошибка их, или могло такое произойти, что нет, они проверяли?
Это могло, ну как, он проехал вечером, все нормально, а утром, допустим, подмыло. То есть это случай такой экстраординарный.
Угу. Понял, спасибо большое вам за ваш взгляд. Поехал в Питер, пишет Барает, думал по платочке пролечу, но в районе Твери ремонт платки, объезд через Тверь, стою в пробке, кому сообщить, пишет Барает. А, так, Барает, а разве уже открыт объезд, вы говорите, ремонт? Вот эту часть, которая объезд Твери, ее вроде бы должны были вот только открыть. Или ее открыли и сейчас на ремонт поставили. Там и этого объезда не было. Раньше ездили через Тверь, насколько я помню. Раньше и Питер не представляли на болотах, пишет Риск 77-й. Так. Одна рельса принадлежит одним, другая другим. Ну, нет, не так. Так, есть еще Росжелдор, который должен контролировать РЖД, пишет Эндрю. Именно так, Тверская область против этой дороги, пишет Андрей, относительно скоростной вот этой вот железнодорожной. А что это Тверская область против, как вы говорите? Кто против Тверской области? Как мне кажется, вот это скоростное сообщение, которое, ну, уже даже на данный момент налажено между Москвой и Санкт-Петербургом, Твери дает новое дыхание. Вообще, вот сам город Тверь, он становится как-то гораздо ближе к крупным городам, да, ну, к двум, считайте, столицам, да, к столице, ну, Москве и к северной столице, так вот говорят у нас, не знаю. И тем более, что говорят, что вот эти скоростные поезда, когда они будут остановку делать в Твери, то есть фактически можно будет, ну, говоря откровенно, живя в Твери, там, за какой-то совершенно короткий промежуток времени оказаться в Москве или за кратчайший промежуток времени оказаться в Санкт-Петербурге. Поэтому я не совсем понимаю, а кто в Твери против строительства скоростной железной дороги? Тверь против? Что-то вспомнился Химкинский лес и М-11, пишет СВ. А дверь в Тверь, пишет Панк-13. Так мне кажется, что это наоборот про развитие Твери. Ну, понятно, что здесь речь идет о том, чтобы соединять два крупных города наших, да, самых. Но Тверь так или иначе и за счет дороги скоростной, и за счет вот там железнодорожного сообщения скоростного, мне кажется, получает таким образом наоборот толчок к развитию. Поэтому я не совсем понимаю, кто в Твери может быть против этого. Это Тверские зеленые, пишет Елена. Ну, если по всей России были бы потопы, то они могли то как они могли обойти РЖД? Они тоже вполне могли пострадать, пишет Андрей. Все свалят из Твери, поэтому и против, пишет Юрий Константинов. Нелогично, Юрий Константинов. Все сваливают из малых городов именно потому, что рядом относительно есть большой город, но он не настолько близко, чтобы из этого малого города в этот большой город ездить на чуть ли не каждодневной основе. И поэтому человек просто переезжает из малого города, ну, вот, который становится фактически депрессивный, в город, который рядом, но большой, но недостаточно рядом. А когда есть скоростное сообщение, человек может жить в городе, который находится достаточно далеко, но... учитывая скорость передвижения на этом транспорте, он уже находится близко, то есть там 40 минут езды. У нас вон по метро люди в день ездят, ну вот из точки А в точку Б некоторые по часу. А здесь ты оказываешься из этого города за короткое время здесь. Плюс я думаю, что так или иначе вот этот момент, да, что люди смогут быстро добираться туда-обратно, скорее всего и повысит цену недвижимости в Твери. Ну, то есть, вот, допустим, у меня есть там, у кого-то идея иметь частный дом, ну, там, дачу какую-то. Одно дело, там, доехать до этой дачи за 2-3 часа, там, или сколько раньше, я вообще не знаю, до Твери ехали, сейчас, ну, где-то 2 часа, да, езды примерно по скоростной дороге. Или там за 40 минут. А другое дело, вот, очень долго ехать до нее. Соответственно... я думаю, что люди, скорее всего, там будут что-то покупать в этом смысле, ну, которые в Москве, и они будут там что-то покупать. Или нет, или я неправильно считаю. По-моему, это наоборот, как раз-таки, когда есть скоростное соединение, заставляет людей не перемещаться из города А в город Б на постоянку, а дает возможность, если нужно, приехать, если нужно, уехать, потому что перестает это быть проблемой добраться из пункта А в пункт Б. Цена немаловажный фактор, пишет Андрей. Я за развитие, хоть вздохнула и поехала. Наконец, златоглавая с окрестностями, пишет Лис Хитрый. Ну, плюс туризм, пишет Айбелив. Ну, туризм, да, допустим. Я не знаю, с точки зрения туризма Тверь интересно, неинтересно, но вот Великий Новгород интересно. А всю зарплату угробишь, нет смысла, пишет 81-й. Всю зарплату угробишь. Ну, я знаю, что про платные дороги тоже говорили, что всю зарплату угробишь, нет смысла, и мы будем ездить по старым дорогам, вот, которые бесплатные. А так смотрю, когда на платку заезжаю, люди с транспондерами там летают просто и прекрасно себя чувствуют. Если нужно быстро добраться там до своего частного дома или до еще чего-то, прям пользуются с удовольствием. И, по-моему, нет в этом проблемы. Ну, кто не торопится, тот едет по старым дорогам. Торжок – прикольный городок, пишет Лис Хитрый. С 17 июля объезд Твери на М-11 должны открыть, пишет Жорж. Вот, поэтому тот, кто писал, что на кого, как жаловаться, что платка вокруг Твери закрыта, а ее еще не открыли просто. Это вот этот кусочек, так сказать, последний, который позволит еще быстрее добираться до Санкт-Петербурга, потому что просто по этой палатке можно будет мимо Твери проезжать. Ну, возможно, против тех, кто рядом с дорогой жить будет, как всегда, с любой дорогой, пишет Панк 13-й. Ну, возможно. Туризм в Твери то, что надо, хотя бы торжок взять, как раз вот пишет Айбелив Акинфлаев. Да, но не на работу, от МКАД до Шереметьево 600 рублей не наездишься, пишет Йо. От МКАД до Шереметьево 600 рублей не наездишься. Угу. Ну, а ездят люди, что? Берут, опять же, эти транспондеры, ездят, чуть ли даже не на каждодневной основе. Когда уже в Таиланд построят железную дорогу, пишет Клойс, никто не против, цитата, в нашей Твери нету таких даже среди центра... Ну, я понял, Армания. Что такое сегодня 600 рублей, пишет Лис Хитрый. Ну, если на каждодневной основе 600 туда, 600 обратно, 1200. 1200... Вот, ну, наверное, не на 30 надо умножать, а на 20. Вот, получим там 24 тысячи рублей в месяц, да, за вот проезд такой. Ну, наверное, те люди, которые имеют хорошие дорогие дома, вряд ли будут это расценивать как очень высокую цену. Транспондер не дает скидок, просто проезд без билета, пишет Андрей. А я и не считаю никакие скидки, Андрей. Вы видите, я считаю, вот как есть цену. Доброе утро, были в Твери пару недель назад от Москвы 150 километров. Ехали по платке час с небольшим. Хороший город, приятно погулять. Путевой дворец, супер, пишет Людмила. А за час парковки 600 рублей не отдаешь? Ты разве? Пишет Брайет. Да, это новые, кстати, там данные по некоторым улицам, где час парковки будет уже не 480, он, по-моему, был, теперь будет 600. Знаете, я действую проще. Если у меня нет парковки рабочей, я просто не еду туда, где парковка стоит по 600 рублей в час на собственном автомобиле. Почему? Потому что это совершенно невыгодно. Потому что уже проще сесть в такси, и будет реально дешевле. Вот и все. Такая простая вещь. Такая простая вещь. Я, ну, понимаю, что, скорее всего, вот парковка, мы тоже, кстати, это не обсуждали с вами, а тема громкая, да, по 600 рублей, это запретительная парковка. Ну, это запретительные цены на парковку. Тут весь смысл в том, чтобы ты на эти улицы не приехал и не поставил там машину, потому что это все. Ну, 600 рублей в час, ну, куда? Или сесть в каршеринг, пишет Константин. Между каршерингом и такси приятнее выбрать такси, просто потому что тогда тебе, по крайней мере, не надо ничем уже управлять, и поэтому сел и поехал, ковыряешься в телефоне, да, и все. А это точно не теракт на железной дороге, пишет Вэн Anyway. Не было ни единого сообщения о том, что что-то могло намекать на то, что это теракт Вэн Anyway, поэтому такой вариант не рассматривается. Так, а если в машине 3-4 и вахта, уже вообще окей, пишет Валентин. Вот цена имеет значение, пишет Андрей. Да, конечно, цена имеет значение, я прекрасно понимаю, что цена имеет значение. Но также имеет значение тот факт, что если ничего не будет строиться, то и цены никакой не потребуется для этого, просто потому что этого не будет. Вот представьте себе, мы сейчас говорим про платную дорогу и обсуждаем цену на платную дорогу. Но если бы не было платной дороги, то, собственно говоря, не было бы никакой и цены у этой платной дороги. Высокой, низкой, вообще никакой бы не было. У нас бы просто не было этого варианта, и все. И мы бы ездили по бесплатной, так же, как и ездили. И я, правда, не знаю, сколько занимал путь на автомобиле в Тверь до того, как была построена платка. Вот, может быть, кто-то помнит те времена и расскажет об этом. В Санкт-Петербург сколько занимал путь до того, как была построена платная дорога? Вот сколько по времени? Я не ездил просто в Санкт-Петербург, не по платке, по-моему. Вот. Там же есть абонемент, там, со скидкой, пишет Игорь Иванович. Книги писали в пути, пишет Гусь Зарудь. Да-да-да, путешествие из Петербурга в Москву, да, вот это. На карете 2 недели, пишет Алекс. 7-8 часов вроде, пишет Бешенли. Ну, перестаньте, если по правилам ехать по платке, это 7 часов. Это по правилам, по платке, если ты нормально едешь, не несешься, как угорелый. Соответственно, я очень сильно сомневаюсь, что там 7 часов было раньше до Питера доехать из Москвы. Почему не сделали ЦКАД для Подмосковья бесплатно, пишет Александр. Вы знаете, я иногда езжу по некоторым кускам ЦКАД, и он, эти куски бесплатные. Я так и не понял, в чем фишка. Какие-то, видимо, куски платные, какие-то бесплатные. Я доезжал за 11, пишет Лис Хитрый. Ну, вот видите, 11 часов поездка занимала в Питер. На «Газели» еду 11 часов, пишет Денис. На такси 10-11 часов занимала поездка, пишет Олег. Раньше про 300 и 480 говорили, что это заградтарифы. А как не приедешь в зону 480, так мест там и не найти. Так что и 600 рублей будут востребованы, пишет Дробик. Да, Дробик, но меня вот эти вот тарифы по, сейчас скажу вам, 480, по 300 еще не отбили желание приезжать на машине, вот честно. А 480 уже отбили. Вот серьезно, я когда меня куда-то там звали, там, ну, там, встреча какая-нибудь, что-то посидеть, поговорить, пообщаться, увидеться там, да, ну, просто там съездить куда-то в ресторан, и я сразу парковочку смотрю, там вижу 480, думаю, ну, не, это уже нет, это я не буду вот этим заниматься, это не мое. Скажу по секрету, и за 2000 будут стоять, пишет Андрей. Да, но не я, Андрей, и я так предполагаю, что и не вы. Да столько же и занимал, часа 2-2.5, пишет Смит. До Твери? Так а сейчас-то, вон, говорят, люди за час с небольшим доезжают. Значит, не столько же, а в 2 раза больше. 11 часов – это при удачном стечении обстоятельств. Ростов-Адлер, пишет Эндрю. Работаю водителем, все оплачивается, поэтому стою на таких парковках часами, Вайсес говорит. Ну, это понятно. Контора, говорится, платит. А мы, кто платит из своего кармана? Не хотели бы, конечно, за такие деньги где-либо стоять. Ездил по М12 в Казань недавно, 5000 рублей стоит, много стоит того, 8 часов дорога свободная, понравилось, пишет Prodigy. Я ездил до Нижнего, дорога обалденная, просто вообще сказка, такой кайф, вот, ну, нечего добавить и убавить. Родители мои, они в Оренбургской области живут, недавно приезжали в гости ко мне сюда. И они как раз вот доехали часть пути старыми дорогами, а потом вышли на М12, вот как только такая возможность там появляется, и ехали по М12. Восторженные отзывы, время в пути, при том, что они ездят сугубо по правилам. То есть, даже, я как понял, не используют вот этот вот плюс 20 километров, когда там можно где 110, 130 ехать, ехать просто 110. Путь сократился, по-моему, на 3 часа. Такая вот фишечка. Ну, примерно на 3. Так что это, конечно, очень здорово, когда есть скоростные дороги. Это приятно. Это, как мне кажется, сохраняет здоровье людям, которые по дорогам передвигаются. М4 наконец-то в Ростовской области отремонтировали. Ура, пишет Эндрю. Вопрос в том, почему все дороги, которые создавали десятилетиями, просто по факту для людей без всяких оплат. Был транспортный налог и все. Потом была большая афера с топливным сбором. Потом начали строить платные дороги. Что будет дальше? Хотя я сам пользуюсь этими платными дорогами, это действительно удобно, но почему раньше было просто по факту и для людей, пишет Роман. Ну, наверное, это было в те времена, когда не было столько автомобилей. Черт его знает, как ответить на этот вопрос. До Казани 4600, платка, 2 бака бензина, пишет Александр. Есть вариант получить парковку бесплатно. Стать многодетным, пишет Борис. Что-то правильно. Борис нас всех подталкивает к хорошим вещам. Он говорит, надо рожать, и будет хорошо. У меня отец платками никогда не пользовался, но пару недель назад пришлось поехать по платке. Очень доволен, пишет Дмитрий. Ну, вот такая вот специфика. Правда, мы говорили про скоростные магистрали, которые, возможно, будут строить в России. Ну, план такие есть, да, железнодорожные. Но вот поговорили и про автомобильные. Ну, и плюс еще затронули тему парковок, которые там на некоторых улицах теперь будут по 600 рублей. Страшное дело. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.